Глава 14. Черная река. Площадь, занимаемая водой на поверхности земного шара, исчисляется в 3 832 558 квадратных мириометров. Иначе говоря, вода занимает свыше 38 миллионов гектаров земной поверхности. Объем этой жидкой массы равен 2 250 000 000 кубических миль. И если вообразить себе эту жидкую массу в форме шара, то окажется, что диаметр его равен 60 лье, а вес составляет 3 квинтиллиона тонн. А чтобы осмыслить эти цифры, необходимо знать, что квинтиллион относится к миллиарду как миллиард к единице. Иными словами, в квинтиллионе столько же миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Образно говоря, такое количество воды могли бы излить все земные реки лишь в течение 40 тысяч лет. В геологическом прошлом нашей планеты за огненным периодом следовал период водяной. Земная поверхность представляла собой ложе мирового океана. Затем в силурийский период начался горообразовательный процесс. Из вод выступили горные вершины. На поверхности океана появились острова, которые исчезали во время потопов и затем вновь возникали, соединяясь между собой и образуя материки. Соотношение между пространствами суши и воды на Земле неоднократно изменялось. И, наконец, рельеф земной поверхности принял те очертания, какие мы видим на современных географических картах. Суша отвоевала у воды 37 657 000 квадратных миль или 12 916 000 000 гектаров. Очертания материков позволяют разделить мировые воды на 5 главных водоемов: Северный Ледовитый океан, Южный Ледовитый океан, Индийский океан, Атлантический океан, Тихий океан. Тихий океан простирается с севера на юг, занимая все пространство между обоими полярными кругами, из запада на восток, между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов долготы. Это самый спокойный из океанов. Течения его широки и не быстры. Приливы и отливы умеренны, осадки обильны. Таков океан, с которого началось мое путешествие в самых необычайных условиях. «Господин профессор», — сказал капитан Немо, — «если вам угодно, мы с точностью определим место, где мы находимся, и установим отправную точку нашего путешествия. Теперь без четверти 12. Я прикажу поднять судно на поверхность океана». Капитан нажал 3 кнопку электрического звонка. Тотчас же насосы начали выкачивать воду из резервуаров. Стрелка манометра поползла вверх, указывая на то, что давление все уменьшается. Наконец, она замерла на месте. «Мы вышли на поверхность», — сказал капитан. Я направился к центральному трапу. Взобравшись по железным ступенькам наверх, я вышел через открытый люк на палубу Наутилуса. Палуба выступала из воды не больше, чем на 80 сантиметров. Округлый и длинный корпус Наутилуса и в самом деле был похож на сигару. Я обратил внимание на то, что черепичатая обшивка из листового железа напоминала чешую, покрывающую тело наземных пресмыкающихся. И я понял, почему, несмотря на самые сильные подзорные трубы, это судно всегда принимали за морское животное. Полускрытая в корпусе Наутилуса шлюпка образовывала небольшую выпуклость в самой середине палубы. На носу и на корме выступали 2 невысокие кабины с наклонными стенками, частично покрытые толстым чечевицеобразным стеклом. Передняя служила рубкой рулевого, в задней был установлен мощный электрический прожектор, освещавший путь. Океан был великолепен, небо ясно. Длинный корпус судна лишь слегка покачивался на широких океанских волнах. Легкий восточный ветерок чуть рябил водную гладь. Туман не застилал линии горизонта, и можно было с большой точностью вести наблюдение. Ничто не останавливало взгляда. Ни островка, ни скалы в виду, ни следа Авраама Линкольна. Необозримая пустыня. Капитан Немо, взяв секстант, приготовился измерить высоту солнца, чтобы определить, на какой широте мы находимся. Он ожидал несколько минут, пока дневное светило не вышло из-за облака. И пока мист он наблюдал, ни один мускул его руки не дрогнул, словно секстант держал рука статуи.